Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, я сегодня один. Светлана заболела, но, уходя на больничный лист, она завещала вот сегодняшнюю тему «Есть ли будущее у социалистических стран?». Поводом для такой беседы стал уход Фиделя Кастро со всех постов, лидер одной из передовых, можно сказать, социалистических стран, покидает свой пост. 50 лет почти без малого он был главой Кубы. И это нам позволило сегодня поднять эту тему. О Кубе мы поговорим позже, а сейчас я хотел бы моим гостям, я их представлю, это политолог Николай Злобин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Светлана Петровна Горячева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу вам задать вопрос. А вы знаете, какие страны сегодня называются социалистическими или строят социализм? Вопрос непростой, потому что вот радиослушатели звонят и пишут, так? И тоже большая путаница в головах. Раньше было все понятно в советские времена. Вот страны соцлагеря, вот эти строят социализм, вот эти социалистические ориентации, а сейчас? Куба, понятно.
Вы ко мне,
вам задаете. Я к вам как эксперту, человеку с социалистической ориентацией.
Да, лучше социалистической, чем с другого какой-нибудь, знаете.
Другой у нас Коля Злобин, он у нас империалист. Он империалист.
А империалист, я думала...
Про ориентацию надо осторожно.
Да, да. Значит, я хочу сказать... Главное, что нисколько не сомневаюсь в том, если будет возможность, я приведу цифры, чтобы доказать это, что все развитые страны, прежде всего страны Европы, строят социализм. Социализм. Норвегия, Швеция, та же Франция, Германия и другие страны строят социализм.
Это спорное утверждение.
Это спорное утверждение, я вот попытаюсь доказать, что это так. Значит, страны Латинской Америки, наевшись капитализма, как говорится, тоже заявляют о том, что собираются строить социализм. Что у них получится, трудно сказать. И мне кажется, вот это представление наше, что социализм это Северная Корея, это, значит, Куба у нас, ну, был Советский Союз и Китай. Посмотрите, как развивается Китай. Они, кстати, я тоже считаю, что это страна, которая строит социализм. И ведь вопрос не только в собственности. Вот там частная собственность, государственная на 100%. Я точно знаю, как развивается, например, Норвегия. Они специально национализировали свои базовые отрасли экономики, сейчас нефтедобывающую отрасль. И, извините, у них сегодня самый высокий жизненный уровень в мире. Так что там, социализм или капитализм?
Нет, социализм там, может быть, и есть в распределении, но сказать, что Норвегия строит социализм, это,
вот если мы уйдем в теории с вами, в теории уйдем, вот социализм, капитализм, по Марксу, я не хочу о Марксе говорить сейчас, извините, это было 100 лет назад, это была теория.
Понятно.
Вот, поэтому я говорю о тех обществах, где работающий человек получает достойную заработную плату, где есть средний класс мощный, где высокая социальная функция государства. Вот я считаю, что...
Америка подпадает под это, да, абсолютно.
Соединенные Штаты Америки, вот я вам приведу простой пример. Они тоже имеют стоп-фонд. Я посмотрела перед этой передачей. Так вот интересно, что жителям Аляски, они выплачивают трансферты только за то, из части стабфонда, только за то, что не проживает на этой вот территории. Да. Скажите, что это было в Советском Союзе, когда мы северным территориям платили. Сегодня это делает Америка. Поэтому там...
И это значит, что Америка строит социализм.
Я считаю, что очень много из социализма сегодня взято и Америкой. А вы хотите... Вот нет, это социализм. Это... Я считаю, что все лучшее, что было в Советском Союзе, что было там на работу, там было и великое, и трагическое, сразу говорю об этом.
Мы сейчас говорим именно об определении.
Очень много того хорошего, что было в Советском Союзе, взято многими развитыми странами. Вот один пример, приведу, все передаю слово. Один пример. Вы знаете, сколько сегодня видов пособий по поддержке семьи, материнства и детства во Франции?
Много.
А я вам скажу, 28
видов. И это все потому, что Франция строит социализм?
9 универсальных пособий в странах ЕС по поддержке семьи, материнства и детства.
Понятно.
А я вам еще раз говорю, социализм – это высокая социальная функция государства.
Светлана Петровна, все понятно.
Управлять.
Давайте вот Николая Злобина спросим. Америка строит тоже социализм?
Просто, Светлана Петровна, по вашей логике получается, что все успешные государства строят социализм. а все неуспешные, как вы говорите, нахлебались капитализма и тоже переходят в эти социализмы.
Да, я так считаю.
Ну, а какой критерий? Просто успешность? Успешность, эффективное государство?
Нет.
Что такое критерий?
А я вам скажу критерий.
В Швеции, в скандинавских странах социализм
вы
был тогда, когда существовал Советский Союз.
Я на него отвечу. Вы задаете вопрос, я отвечу. Скажите, пожалуйста, сколько у нас развитые страны тратят на социальную политику? Не знаете, а я вам скажу. Вот я специально взяла, притом это не мои данные. Это Счетная палата официально раздавала Государственной Думе. Вот перед. Вот смотрите, общемировой всего, значит, на социальную политику тратится, ну вообще общемировой показатель 13,5%. Развитые страны 25% тратят на социальную политику. Россия 2,5%.
Светлана Петровна, это... я с этим никто не спорит. Но социальная политика это еще не есть признак строительства социалистического государства.
А я считаю, это главный признак. Нормальная жизнь человека работающего прежде всего. Ведь в чем социализм? В том, что не только капиталисты имеют высокие доходы и жируют.
Светлана Петровна, в этом смысле социализм есть во всех странах, наверное.
Вот именно, работающий человек, который вчера был пролетариатом, сегодня имеет достаточный заработок, достаточные доходы. И сегодня можно говорить, что это, ну, не на 100% может быть, но я считаю, что это именно социализм.
Нет,
страны Африки, знаете сколько? 14% тратят на социализм, понимая все это.
Все
чем
понятно.
Богаче государство, тем оно больше тратит на свои социальные программы. Это, естественно, высший уровень и качество жизни, дольше жизнь, лучше медицина, лучше образование. Это логично. Но вот среди этих государств, которые тратят больше всех, вы называете традиционно капиталистические страны.
Да.
У которых сильные действительно социальные программы. Но они сильные потому, что это успешные капиталистические экономики.
Нет, а я не так считаю.
Давайте сравним производительность. Откуда эти деньги берутся? Давайте сравним производительность труда. Откуда берется стимул работать так хорошо?
Рыночная экономика.
Рыночная экономика.
И так далее, и так далее. Все-таки вот я хочу вернуться к своему вопросу. Вот и тем не менее, если брать советскую классификацию, тогда мы знали, есть страны социалистического лагеря, есть страны в Юго-Восточной Азии, которые строят социализм, социалистическая, то есть они были.
Советская классификация выходила, как Светлана Петровна справедливо заметила, из-за теории Маркса о смене общественно-экономических формаций.
Абсолютно точно, да.
Была формация коммунизм, которая сменяла капитализм.
Да.
В разных стадиях. Первая стадия была социализм.
Может быть, это было неверно, это можно сейчас критиковать, но было понятно, что вот есть страны социалистического лагеря. Кто сегодня...
Были еще социалистические ориентации.
Ориентации были, да, в Африке. Там, Латинской Америки. А кто сегодня? Ну, Китай, понятно, хотя, по моему мнению, Китай строит всегда что-то свое. Это не социализм, не коммунизм, а это...
Название каких стран есть слово социалистическое?
Да, кто... Вот,
в Ливии,
Куба,
по-моему.
Куба.
Ливия называется?
Куба – это социалистическая страна.
Куба? Я думаю, да, классическая социалистическая страна.
Вот я то...
Северная Корея.
Северная Корея. Бесспорно,
думаю, да, бесспорно, да.
Кто еще?
Ну,
Венесуэла является социалистической страной?
Я думаю, Венесуэла является страной популистского социализма. С большим элементом капитализма.
То есть такой четкой градации просто уже нет?
Я думаю, четкой градации нет. Я думаю, что все носит исторический характер, все понятия меняются. Того капитализма и социализма, какой он был, когда мы давали эти определения,
вот, этого нет. Да.
На самом деле, я
правильной точки зрения.
Периодически ловлю себя на том, что, может быть, что-то было в так называемой, помнишь, мы все критиковали теорию конвергенции.
Да.
Может быть, в ней что-то было.
Да,
глобализация мира, она, в конце концов, приводит к тому, что идет реальный обмен эффективными моделями в мире. И, может быть, уже старые схемы не работают. И там, где действительно есть наработанные какие-то модели, например, вот в Америке, где я живу, замечательная медицина. Вот замечательная медицина. Mm-hmm. Лучшая в мире, я считаю.
Кстати, но они этом... больше всех в мире и тратят на медицину.
Да,
18%, а у нас 0,6%.
Но это не признак социализма.
Нет, это признак социализма.
Знаете, что
я с вами не согласна. Это признак социализма.
Там нет профилактики практически.
Ну, это уже есть, вопрос такой.
Вот
частный.
Врач домой не придет. Вот у тебя 40 температура, надо звонить, договариваться о время аппоинтмента и ехать в офис.
40 градусов.
И садиться в машину и ехать, да.
То есть, вот значит, такие... нет социализма.
Я не знаю, но при этом лучшая медицина в мире. Вот, ну, да. Если у тебя грипп, то на тебя врач внимания не обратит.
Можно все же мне это...
Тут да, пожалуйста.
Потому что вы правильно сказали, я с вами даже спорить не буду. О том, что... Да, конечно, поспорить бы надо, но мы, видите, подходим с вами к одной и той точке зрения. Я не стала только назвать теорией конвергенции, но вы правильно сказали, что... человечество вообще ищет более эффективной системы управления, ищет возможность уйти от катаклизмов, ищет возможность сделать свои государства стабильными. Это, ну, правильно и по сути верно. И отсюда, вот, так скажем, появление шведской модели социализма, норвежской, других, это именно поэтому, что
это
проще...
Это модель социализма?
Да, я считаю, это моя точка зрения. Ну, ваша точка зрения такая, а я считаю, что это модели социализма. И нам, кстати, надо там теперь поучиться тоже многому, именно России.
То есть,
но на самом деле, вот это вот такой подход, что, ну вот, либо только частная собственность, либо только государство. И это как бы... Главный критерий – социализм, капитализм. На самом деле все зависит от эффективности управления. Можно эффективно управлять и частной собственностью, а можно эффективно не управлять и государственной. Вот я вам приведу один пример.
Согласен.
Вы посмотрите, нет, приведу пример. Норвегия. Порядка 90% доходов в Норвегии – это, так скажем, именно эффективное управление нефтедобывающей отраслью. Так?
Так.
Бюджет. Вот, да? Теперь смотрим Россия. Вот. «Газпром» – это не мои придумки, это опять-таки счетные палаты. Не хочу я тут ничего выдумать, это счетные палаты материалы. «Газпром», «Лукойл», насколько я помню, «РАО ЕС» и еще там ряд компаний, и вся аренда госсобственности в России дает доход меньше, чем одно совместное советско-вьетнамское предприятие, какое-то «Совьетпетро» там какой-то или как-то называется. Вы понимаете?
Ну, то есть нам это? Надо строить социализм.
Что это? Нам нужно научиться эффективно управлять.
Ну, эффективно
нам нужно
управлять,
научиться
надо любой
эффективно управлять. Вот я и говорю, прежде всего, и понять, что проще, если у нас сегодня 70%, 75% населения России работающего получает заработную плату ниже средней по стране, а средняя по стране 13 тысяч рублей. Переведите в евро, сколько это?
То, что у нас плохо и социализмом, и капитализмом, я
евро.
С вами согласен.
Да? А в Норвегии 4,5 тысячи евро. Так, извините, разница, это или не разница?
Традиционная точка зрения была всегда в том, что социалистическая экономика неэффективная. Потому что она
это
управляется...
Это вы там так считали. Мы-то были уверены, что она самая эффективная в мире. Так? И мы...
Потому что она построена не на экономических основах. Потому что принцип был не эффективность производства, не производительность труда, а решение каких-то политических задач с помощью, там, например, строительства предприятия в нужном месте. Например, в Союзной Республике.
Там, командная экономика.
Командная экономика, да. Система распределения заключалась в том, что все везли в Москву, помните, да, из Москвы все развозилось обратно по регионам. Жутко неэкономичная система. То есть социализм всегда связывался с неэффективной экономикой и с командной неэкономической.
Или это внушали нам так?
Ну, по крайней мере, реальные примеры.
С помощью средств массовой информации нам так внушали.
Нет, ну позиция Светланы Петровны совершенно понятна, что все страны имеют...
Хотите, я вас опровергну.
Экономики, элемент социализма.
Я вас опровергну.
Опровергните что?
Я опровергну.
Что в Советском Союзе?
Нет, не в Советском Союзе. В Советском Союзе, к сожалению... упустили. И виновата, если говорить уж по большому счету, сама КПСС, которая не поняла, когда уже нужно было, там старцы сидели, извините, за
это
посты.
Ясно. Это теперь мы знаем. Да.
Это теперь мы знаем. Да. Так за посты дрались, вместо того, чтобы понять, что в конце концов нужно переходить, не бояться частной собственности.
Ну, 20 лет назад-то мы были уверены, что это самая прогрессивная модель, и что социализм...
Опыт Китая... Нет, я все же... Позвольте,
полностью окончательно.
Меня не перебивайте,
не перебивай.
Вы обещали мне это.
Обещал.
Так вот, я привожу
обещал. Я боюсь, что вы меня просто конвертируете, в общем, вашего сторонника.
Я вас сагитирую. Ну, вступите в справедливую Россию. Нет, я приведу вам опыт Китая. Посмотрите, вот на определенном этапе своего развития они поняли, что одноукладная экономика неэффективна. Там компартия во главе. Они строят, ну, конечно, не коммунизм, они строят социализм. Но что они сделали? Посмотрите, они создали частный сектор, многоукладную экономику в немонополизированной сфере, жестко контролируя цены в монополизированной сфере, там, где, ну, формируется ценообразование, это энергетика, это там тяжелое какое-то машиностроение, еще чего-то. Понимаете?
Ну, это хороший аргумент.
Да. Это хороший
можно два
аргумент.
Вопроса вам задать по этому поводу?
Но вы согласны с этим?
Нет, что... я хочу две вещи уточнить.
Да.
Подразумевает ли ваше понимание социализма наличие конкуренции? Это первый вопрос. И второй вопрос, распространяются ли эти принципы на политику? или только на экономику?
Хорошо, отвечу. Значит, конечно, безусловно, предполагает наличие конкуренции. И если бы не было конкуренции в Китае, то каждый третий американец, мной уважаемый, и вы в том числе, может быть, не носил бы очень высококачественные китайские кроссовки. Это данные ООН, не мои.
Американцы
так не считают. Правда, в России мы носим дерьмо, которое нам сбрасывается, потому что есть конкуренция. Значит, туда, на Запад, один товар,
а сюда... Надо покупать в фирменных магазинах, что в Америке, что здесь товар...
Не у всех есть на это денежки.
Не прав в одном. Американцы, нормальным американцам никак в голову не пойдет посмотреть, где это сделано. Он покупает в магазине...
Это данные ООН.
Если
не
стоит
данные.
Там клеймо «Адидас», то неважно, где оно сделано.
Значит, сейчас, пока мы не ушли от первого вопроса. Если есть конкуренция, значит, есть проигравшие в этой конкуренции. Значит, есть разорившиеся. Значит, есть выкинутые из бизнеса.
Естественно.
Значит, это уже не социализм, потому что есть уже основа экономического неравенства. Соответственно, государство вступает на их защиту, давая им какие-то пособия, условно говоря.
Но так же точно, как в других странах Западной Европы.
Это вы называете социализмом?
Я это называю социализм. Потому что здесь, извините, мы еще интеллект не отменяли. И если тебе не дано судьбой заниматься бизнесом, будь учителем, там, врачом, будь кем угодно. Но получай...
Если глупее, иди учителя.
Да, да. Но получай достойную зарплату, на которую... Ведь мы говорим о жизненном уровне. В чем сегодня... Чем отличается Европа от России, допустим? Что там не только уровень жизни, но еще и возможность, так скажем, что иметь. Там для того, чтобы тебя отнесли к этому среднему классу, необходимо, чтобы 50% своих доходов ты мог откладывать на будущее, чтобы ты имел жилье и все остальное.
Я вынужден признать, вы человек современных взглядов.
Ну, слушайте, я отвечу на второй вопрос.
Так,
вот
хорошо,
на второй вопрос мне трудно ответить, но видите, как человек честный, я все же по поводу политической конкуренции.
Так.
По поводу политической конкуренции. Конечно, я должна признать, как и вы это понимаете, что, конечно, сказать о том, что сегодня существует в Китае серьезная политическая конкуренция, мы не можем. Хотя недавно я купила книгу очень интересную, называется «Капиталисты в Китае». Притом написана вот каким-то исследователем, мне кажется, американским. Интереснейшая книга. Так вот, у них сегодня там ведется дискуссия, принимать ли в партию капиталистов, тех самых предпринимателей, которые своим трудом, своим интеллектом там чего-то создав свое какое-то дело.
Так принимать.
Вот. Так вот, выводы там делаются какие? Я думаю, если китайцы почитали эту книгу, то они не поторопятся. Что если только прием массовый будет капиталистом, ну, предприниматели, условно скажем, я не люблю это слово капиталисты, предпринимателей, значит, в партию, то через какое-то время от компартии не останется и следа. Потому что когда там станет большинство, они будут лоббировать уже другие интересы. То есть, конечно, сегодня, ну, интересы уже частного капитала, так скажем. Это проблема там, это не я придумала, это тоже я еще
это
раз
вот
говорю.
Это вот интересно, то есть социализм подразумевает отсутствие столкновения интересов.
Ну, я не знаю, насколько это так, но, по крайней мере, вот опыт Норвегии и Швеции, шведская модель социализма никем не отвергается, и так называется, говорит о том, что конкуренция возможна, и она должна быть обязательно.
Светлана Петровна, вы должна современный быть... человек,
вот сегодня хочу...
у вас новый взгляд на социализм.
Я задаю вам вопрос. Вот сегодня Россия строит капитализм. Я не буду говорить о том, какими потерями и все остальное. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас есть политическая конкуренция? Я задаю вам вопрос.
В России, я думаю, нет политической конкуренции.
Вы смеетесь? А мы строим капитализм.
Я уверен, что... Знаете, я не очень понимаю...
А мы строим капитализм.
Я даже не знаю, что значит такое строить капитализм.
Я не знаю тоже.
Это вот как...
Я считаю, нужно строить социальное государство. Где законопослушные
работы. Это социальное и социальные льготы, это еще не социализм в классическом моем понимании. Да? Вы, я еще раз говорю, вы человек современный...
Вы не только Маркса почитаете, почитайте еще других.
Я уже Маркса давно не читал, но дело в том, что...
Социальное государство, есть социальное государство существовало всегда, и до социализма оно существовало. Эти идеи в античности, и социализм как-то особо к ним и не рвался. В политическом плане социальному государству всегда примыкала идея либерализма, личной свободы, конкуренции. И такие государства, которые умудрялись совмещать социально эффективное государство и идею политического либерализма, они оказывались наиболее эффективными.
При свободной экономике.
При свободной экономике, безусловно, либерализм. Конечно,
вы знаете, что по этому поводу сказано? Что такое демократия, знаете?
Нет.
Это, говорит, очень тонкая грань между недозволенностью и вседозволенностью. И вот по ней пройти, при любом обществе очень и очень трудно. Мы это видим сегодня и по тем событиям, которые развиваются и в Югославии, и в Америке, когда там люди выходили на улицы и кричали: уйдите, пожалуйста, из этого, из Ирака, а тем не менее бомбежки там шли и все остальное. Поэтому, знаете, вот это вот все, это красивые слова. Я сама, может быть, демократ в своей сути, потому что иначе бы я давно была в партии власти. Нет, по большому счету, я бы давно была в партии власти.
В России.
В России, я считаю,
это тема отдельной передачи.
Нет, я сейчас,
давай
я сейчас.
Разберемся
в России,
социализмом.
На мой взгляд, мы только начинаем путь вот этой политической конкуренции. Мы только начинаем. И я боюсь, что делается очень много ошибок, потому что...
Хорошо, Светлана,
я чувствую... России... Вот я вам скажу только одно. Я сама, ну, вы сами знаете, что не представитель партии власти. Но да. Мне кажется, вот это высокомерное отношение к оппозиции, что раз говорит оппозиция, они только там говоруны. Я погиб тогда, когда перестал слушать других, сказал Наполеон. И вот эта ошибка допускается сегодня в России. Не потому, что мы не любим Россию, но мы видим ошибки. Да почему же не присмотреться к этим ошибкам?
То есть, Светлана Петровна, могу я вот подвести черту, то, что да. вы говорите, что сегодня нет стран, которые строят социализм. То есть нельзя определить какую-то, вот конкретно, мы начали с Кубы, что это страна, строящая социализм.
Нет,
я знаю. Есть страны, в которых есть элементы социализма, и чем больше этих элементов, тем эти страны успешнее.
Можно я уточню вопрос?
Вот есть? Я не могу с этим согласиться.
Да.
Ну хорошо, задавайте.
Так, пожалуйста. Да, уточни, пожалуйста.
И в продолжение к твоему вопросу. Вопрос о политической конкуренции в России, которой нет. Если она будет... Россия будет ближе к социализму, вот если увеличится...
Я нисколько не сомневаюсь, она будет ближе к социализму.
Если не будет монополии на власть, а будет политическая борьба, это будет ближе к социализму?
Это будет ближе к
тому, что вы называете капитализм?
Почему это будет ближе к социализму?
Я скажу, почему. Так. Я скажу, потому что тогда, формируя бюджет под диктовку правительства, мы не 2,5% от ВВП будем тратить на социальную сферу, а будем тратить даже, может быть, не 25% сегодня, но хотя бы те несчастные 17%, которые являются общемировым. Что у нас мало? Мы богатейшая страна. Так в чем вопрос?
Вопрос в том, что экономика должна быть эффективной, так? А ее построить эффективно
такое...
при социализме, ну не получается.
А что такое эффективная экономика? Это интеллект прежде всего?
Не только. Это интеллект, но не только.
Это знание своего дела, это правильно выбранная магистраль развития, это все
заработать.
Вот я, знаете,
это конкурентность.
Хочу сказать, что прочитала с большим
труда.
Интересом интереснейшую книгу Збигнева Бжезинского, называется «Великая шахматная доска».
Эту книгу я знаю очень хорошо.
Да. И там одна есть величайшая мысль, хотя многое там мне не понравилось, то, что написано, и я поняла много из этой книги, поняла, что такое геополитика, и на самом деле...
Это мы сейчас злобно допросим.
За кулиса, как говорится, как это все... Но не в этом дело. Он сказал там великую вещь, что Америка стала великой тогда, когда собрала интеллект со всего мира и заставила этот интеллект работать на наши интересы. Вот и все.
Но интеллект можно собрать и заставить его размышлять о философских категориях.
Заставить работать на наши интересы. Никто еще интересы, как говорил Черчилль, не отменял.
Это глубокая мысль. Можно собрать, и Америка это сделала, весь интеллект к себе. Она как пылесос всосала мозги мира.
Я их понимаю.
Купив это дело. Советский Союз шел по другому пути. Тот же Королев сидел в ГУЛАГе, когда он изобретал ракету, предположим.
Но после этого тоже собрали немалый интеллект.
То есть, не путем высоких зарплат и экономических стимулов. Идеология была выше.
Вот этого собственного интереса.
Светлана Петровна, то есть вся моя работа перед передачей, когда я искал в интернете, кто же те страны, которые строят социализм, и с трудом накопал вот 5 стран, Китай,
Вьетнам,
социализм.
Страны Европы.
КНДР.
Да,
здесь никто не подвергает сомнению, да? Куба, Венесуэла.
Норвегия, значит, Швеция, Германия, Франция.
Даже Россия.
В Англии какое? Платное или бесплатное медицинское образование?
Бесплатное.
Нет, медицинские услуги.
Бесплатные. Да, я знаю,
правильно.
Я жил в Англии. Что, она строит социализм?
Да. А как это было до Советского Союза, скажите? До бесплатной медицины в Советском Союзе. У кого они научились этому? И что это за... Это элемент, еще раз говорю, социализма. Но вам не нравится.
Может быть, это я не потому.
Это и есть социализм.
Я просто с точки зрения вижу изъян, понимаете? Я вот не могу с ней согласиться. Так? Конечно, существование Советского Союза влияло на выработку политики, в том числе социальной, да, в том числе и стран Европы. Да? Это бесспорно. И какие-то элементы они вынуждены были учитывать. И борьбу рабочего класса, если хотите, давление пролетариата того же. Это бесспорно все. Но сказать то, что значит, сегодня Скандинавия или там европейские страны строят социализм, ну никак не могу сказать.
А я вам отвечаю. При многоукладной экономике они смогли создать...
Многоукладная экономика, простите, была в некоторых странах социалистического лагеря. Не во всех была.
Ну что ж теперь?
Ну и что?
Ну вот создав, я еще раз говорю, создав нормальную социальную систему, фактически они создали то, что можно называть социализмом.
Я просто не думаю, что...
Я становлюсь адвокатом стран Европы, хотя не во всем
их. Я просто не думаю, что в Советском Союзе была монополия на это. Это не Советский Союз придумал, не коммунисты придумали. Социальное государство и медицину бесплатную. Я помню, по-моему, в Афинах в какой-то период была не просто бесплатная медицина, а доктора платили пациентам, когда пациенты были больны. Когда пациенты выздоравливали, они начинали платить докторам.
То есть это где такое?
По-моему, в Афинах был... Или в Спарте был такой период. То есть было очень много в человеческой истории, что на самом деле потом положительные какие-то примеры вдруг оказались в Советском Союзе, мы стали отождествлять это с классическим советским социализмом. Хотя на самом деле профсоюзное движение, например.
Дорогие друзья, я должен вас прервать. Никогда не думал, что уход Фиделя Кастро вызовет такую дискуссию у нас. Мы сейчас должны прерваться на новости середины часа. Я напомню, что у нас в гостях политолог Николай Злобин и депутат Госдумы Светлана Петровна Горячева. Мы вернемся в студию после кратких новостей.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз вас приветствую. Моих гостей Николая Злобина, политолога из Америки.
Добрый вечер еще раз.
И Светлану Петровну Горячеву, депутата Госдумы.
Добрый вечер еще раз хочу вернуться
с того, чего мы начали. Все-таки Фидель Кастро, его уход побудил нас сегодня рассуждать о будущем социализма и вообще, что произойдет с социалистическими странами. И я хочу все-таки нашего американского гостя спросить, он сосед Кубы, что там-то случится? Вот Кастро уходит, хотя оставил своего брата, который, говорят, покруче Кастро с Фиделя будет.
Что произойдет? Чуть по-другому задать вопрос. Что американцы теперь будут делать с Кубой?
Вот я и хочу, да. Американцы что, захватят Кубу или кубинцы Америку захватят?
Я думаю, что сейчас будет период выжидания. А дело в том, что совершенно очевидно, что Фидель ушел там не на прошлой неделе. Ушел 19 месяцев назад, как минимум, насколько нам известно. И все это время, с тех пор, кубинским руководством было потрачено на две вещи. На то, чтобы подготовить свое собственное население к тому, что дальше мы будем жить без Фиделя Кастро. А как вы знаете, в диктатурах очень решается этот вопрос всегда сложно, потому что диктаторы не готовят себе преемников, лидеров.
Но он-то подготовил
как-то? Нет, практически не подготовил.
А брат это кто?
Два года назад брат не был таким преемником.
Угу.
И вот эти два года шло на то, чтобы изменить общественное мнение Кубы, примириться как бы с мыслью, что можно жить и без Фиделя, потому что есть брат, есть там надежные товарищи по партии, по революции. И второе, конечно, что кубинцы тратили это время на то, чтобы попытаться пролоббировать в международных организациях, структурах в той же Америке, что и как изменится в мировой политике политика по отношению к Кубе. Я думаю, что они выяснили, что ничего не изменится. Никто не примет Кубу с распростертыми объятиями просто потому, что Фиделя больше нет. Кстати говоря, мы не очень понимаем, какую позицию он будет занимать, какую роль он будет играть теперь.
Но он сказал, что я не ухожу, я буду писать мемуары, я буду...
Да, нет, но он сказал...
Я здесь рядом.
Он назвал два конкретных поста, которые он не будет занимать.
Mm-hmm.
Вот, это как Владимир Владимирович Путин, который не будет президентом. А что там будет дальше, мы не знаем. Поэтому мы не знаем, что будет на Кубе на самом деле, какую роль будет играть Фидель там в определении идеологии виде стратегии развития страны, а все-таки где будет решаться, у него дома или в президентском дворце, вернее, в дворце председателя Совета Кубы, где будет сидеть его брат, а основные вопросы политики. Поэтому я думаю, что все сегодня будут наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация внутри кубинского руководства. То, что вот происходило последние несколько месяцев, совершенно очевидно, шла, как бы это сказать по-русски, борьба бульдогов под ковром, да, так это называется.
Это Черчилль сказал,
да,
о советском руководстве.
Вот примерно похоже то же самое было на Кубе. Но поскольку информации у нас мало, и, так сказать, это все, как бывает в таких социалистических странах,
скрыто. Но вы же, американцы, говорили, что вот уйдет Фидель, вот он ушел, да?
Он не ушел еще.
Ну, он ушел.
Ну, в историческом плане, конечно, это конец огромной эпохи. Это, на мой взгляд, конец эпохи вот этого... как бы сказать, социализма
романтического,
популистского социализма, который базировался в первую очередь на огромной харизме лидера, на вере, совершенно прав в этом плане, на идеологии, вот о чем мы не говорили в отношении социалистических стран, что все они были соединены, скреплены огромной идеологической доктриной. Об этом, кстати, вот мы не упоминали, которая требовала соответствующего политического поведения. Фидель был скрепляющим центром этой доктрины, лояльности, а он был символом. Вот если этот вот штырь, этот вот винт вытащить из этой системы, не рассыпется ли она? Хватит ли у Кубы, так сказать, резервов без Фиделя сдержать эту систему, тем более, что мир такой стал глобальный, вызовов много, очень много соблазнов.
Рядом... Ну а как поведут себя вот в этой ситуации американцы?
Как
вот, не будет соблазна, а вот если они увидят ослабление режима, то все-таки они же всегда ставили цель вернуться на Кубу.
В принципе, особенностью Америки является то, что там очень сильное кубинское лобби, конечно. Во Флориде огромное количество кубинцев, антикастровцев, которые давят очень сильно реально на президента, на Белый дом, на своих конгрессменов, сенаторов, с тем, чтобы политика в отношении Кубы была как можно более агрессивной. Это факт. Единственное исключение из всех законов по эмиграции в Америке существует в отношении кубинцев, которые достигают берега Флориды, переплывают Мексиканский залив. Если они касаются земли Америки, они автоматически становятся гражданами. Их уже не отправляют назад. И плывут много.
То есть, наоборот, это вот кубинский такой десант и кубинское лобби, наоборот.
Идеология.
Понимаете, ну, кастовский десант, ты имеешь в виду?
Да.
А мне кажется, наоборот.
Который размывает американское общество.
Не думаю, они приезжают, как правило, более консервативные, чем средний американец, более агрессивные в отношении Кубы. Вообще, в Америке иммигранты более агрессивны, чем обычные американцы. Они больше американцы, чем люди, родившиеся в Америке. Да. Поэтому, я думаю, давление усилится, конечно, сейчас на правящие круги Соединенных Штатов. Но Америка ведет и так две войны. И так ситуация аховая. И так, так сказать, страна растянута в военном плане очень широко. ЦРУ, в общем-то, опростоволосилось многократно в попытках изменить политический режим на Кубе, убить самого Фиделя. Ну, в принципе, да. Ну, нет, и все попытки его убить в свое время, и скомпрометировать, помнишь, там сколько было, ты лучше меня знаешь все эти истории. Вот. Я думаю, что вот сейчас Америка будет наблюдать, мне кажется.
Кубинские сигары вернутся или по-прежнему?
Вообще хорошо, чтобы они вернулись, потому что пока, так сказать, такая жесткая нелегальщина.
Ну, то есть, подвоха нам не следует ожидать от американцев, то есть в обозримом будущем все будет спокойно.
Я думаю, что нет, да, в обозримом будущем.
Светлана Петровна, а вы изучали вообще кубинские опыты?
Я, конечно, изучала, но я не могу сказать, что я большой специалист по тому, как развивалось строительство социализма на Кубе, честно скажу. Там никогда не была в жизни, не знакома.
Но тем не менее, Куба, да. Это же наша любовь.
Ну, это ее, любовь,
не, но... Знаете, но кстати, я тогда... Вот вы мне напомнили сейчас, ведь Куба стала случайно социалистической страной.
Когда
это понятно. Но я не могу согласиться с Николаем, не знаю, как ваше отчество.
Васильевич.
С Николаем Васильевичем. Я не могу согласиться. И я нисколько не сомневаюсь, что Соединенные Штаты Америки не будут находиться под давлением там тех, кто уехал с Кубы. Наоборот, может быть, это, так скажем, агенты влияния, которые будут готовиться в Америке. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Америка, поднаторевшая, Соединенные Штаты Америки, в бархатных революциях, и если читать Збигнева Бжезинского, там много об этом говорит, как это делается, каким образом, через средства массовой информации, через подкуп элиты, через многое другое, понимаете, будет стараться делать все возможное для того, чтобы на Кубе все же появился через какое-то время, ну, так скажем, лояльный Америке политик. Я в этом не сомневаюсь.
Безусловно.
Я имел в виду... Потому что и сегодня вот это головокружение от успехов, которые ощущаются в Америке, мне кажется, это тоже...
Да какое у них головокружение? Это, наоборот, по-моему, давно прошло.
Пошло, да. Я думаю, что пока еще не пошло, может быть, после выборов президента
очередной. Нет, уже пошло,
есть. То может быть. Вот. Потому что, с одной стороны, Ирак, вот мы тут его разбомбили, второе дело, махаем кулаками Ирану, теперь уже Россия в оси зла находится. Тут, видите ли, разорвали Югославию, считают что-то прямо замечательное.
Сербию.
То есть Сербию, да. Теперь уже Сербию, правильно вы сказали, извиняюсь. Теперь, значит, а тут еще Куба, на которую мы давным-давно тут уже глаз положили и думали,
что... Ну, Куба когда... особый случай, это же сосед, да, этот сосед, ну, который да был сосед, раздражителем которого... столько лет.
Извините, сосед, который там под микроскопом можно разглядеть.
Ну как все время я говорил, что это, ну, как это для Грузия Америки, для России,
не...
понимаете?
Да, проблема, да, да, это да, не да, проблема.
Это как Куба. Поэтому... Я, отвечаю на Юрин вопрос, имел в виду ближайший там месяц, два, три, полгода. Да, а так, конечно, безусловно, Америка будет работать.
Через два,
да.
Через три,
а что Уго Чавес, разве не верный ученик и соратник, который вот подхватит знамя социалистической революции?
Вообще вот в Латинской Америке, я не знаю, то ли это началось с приезда Льва Давыдовича Троцкого, то ли с чего-то.
Это давние времена.
Ну, не так уж давние, там, 70 лет назад. Но вот это вот популистский социализм, смотри, он прошел практически по всем латиноамериканским странам.
Мне кажется, это чуть по-другому.
Про Троцкого, так, ну это закончено.
Мне кажется, что Чавес, да, сейчас подхватывает этот флаг.
То есть Троцкий там зажег пламя.
Может быть, там какая-то политическая культура, которая способствует этому. То ли, так сказать, это вот отношения с большим северным братом, так сказать, тянут в эту сторону.
Фактор,
да. То ли, да, чувство неполноценности, я не знаю что, но...
Я по-другому.
Да, считаю, пожалуйста.
Да, и знаете, я считаю по-другому, да. Потому что, на самом деле, если почитать все, что происходило в Латинской Америке, и в Бразилии, и в других там странах, и в этой же Венесуэле, когда, значит, там старшие братья в лице Соединенных Штатов Америки приходили туда, вот так же приводили там свои элиты, обещали там райскую жизнь, потом выкачивали природные ресурсы, люди жили бедно, и мне кажется, на самом деле, вот то, что сегодня происходит в Латинской Америке, через какое-то время будет происходить и в других странах, где, ну, вот по принципу от противного, ага, вы тут нам наобещали, мы тут, значит, наелись ваших обещаний, теперь мы будем строить социализм. И вот как раз страны...
Это в каких, например, странах?
И страны Европы, где фактически, да. я считаю, что там строится именно социализм. Вот они как раз, ведь мы же знаем эти цифры, они же не закрыты, это данные Всемирного банка, реконструкции, да. развития, это данные ООН. Вот они же...
Мысль непонятна, не совсем понятна. То есть вот возьмут латиноамериканский пример. Какие страны? Европейские? Так они и так, по вашим словам, строят социализм.
И Советского Союза, Европы, и Китая,
Китай построит, это Китай уже... как бы не назывался там социализм или что-то другое, они всегда строят национальное деле, великое это, государство.
У меня есть одно уточнение и вопрос для Светланы Петровны. Уточнение связано с тем, что не надо преувеличивать значение Америки в прошлом. Она стала великой и мощной державой после Второй мировой войны. До этого она была провинциальной аграрной страной, бедной. На самом деле.
Да никто в этом не...
Провинциальный, который совершенно не лезла ни в Европу. Помните, сколько Рузвельту... Четыре года он уговаривал страну вступить во Вторую мировую войну. После Первой мировой войны американцы так обожглись, что они просто закрылись, помните, тогда у себя, и не хотели знать другие страны. До сих пор много изоляционистов в Америке, которые считают, что нечего Америке делать за границей. То есть вот все эти экскурсы в истории, на самом деле, они могут быть последние два поколения, я согласен. Да, американский империализм там много чего делал в Латинской Америке. А говорят там о том, что было в 20-е, 30-е, 40-е годы. Нет, Америка за это не ответственна. Но
я с вами не спорю.
У меня вопрос
вы
такой.
Вы правильно говорите.
К вам, вернемся к социализму.
Да.
Является ли критерием социализма наличие коммунистической партии?
Не обязательно.
Иногда и даже по мнению Светланы Петровны, это иногда вредит социализм.
Я имею в виду, что во многих странах ее нет, более того, нет, ее простите, быть не может.
Нет, подождите, извините, а вы что, для вас секрет, что в странах Европы, в той же Франции, в других, вот чуть не победили социалисты во Франции.
Они называются социалистами, но это русский перевод такой.
Рабочий.
Ничего, не перевод, это социалистическая, социал-демократическая партия. Да. И я, например, честно вам скажу, вступила в «Справедливую Россию», после того, как меня благополучно выкинули в 2002 году из Компартии, потому, что они провозглашают, что надо строить в России социализм, и в том числе с учетом опыта западных европейских стран. Поэтому в этой ситуации, а там разве не приходили к власти попеременно то социалисты, то там христиано-демократы, то еще
был было. Шанс той же Франции и в Италии, что коммунисты могли прийти. Да.
Я хочу вернуться к вопросу о том, что является идеологической основой социализма.
Вот по поводу коммунизма...
Вот у капитализма понятно, что является основой идеологической.
Давайте, мы с вами не ученые, давайте о другом. Я хочу вам сказать вот по поводу коммунизма, это вопрос, который я задавала Геннадию Андреевичу Зюганову. Не хотелось мне к этому возвращаться, но я ему всегда говорю, я была сторонником...
Поскольку Кастро мы не можем задать вопрос, давайте
Нет, я просто была сторонником того, чтобы назвать Компартию, переименовать в социалистическую партию. И говорила об одном, что нигде в мире, никогда не знаю опыта, чтобы коммунисты приходили к власти парламентским путем. Если мы сидим в парламенте, если мы тут влияем на правительство, давайте назовемся социалистической партией, посмотрим этот опыт, мы будем как бы связи крепить с социалистическими партиями вот западных стран, и постепенно, так скажем, ну, перейдем на вот эти нормальные рельсы. К сожалению, этого не получилось. Но коммунисты, вот, к сожалению, коммунистической партии приходили к власти только через революцию, а через кровь. Почему? А я, например, мне это не очень нравится.
Почему не получилось, как вы думаете?
А?
Почему не, он не согласен был?
А потому что опора на диктатуру пролетариата.
Нет, он не согласен был Зюганов поменять название партии.
Ну, там же, понимаете,
ну,
вы же
Зюганов
не забывайте.
Зюганов тоже уже не, ну,
мне не об этом
классический
не
коммунист.
Ну, не классический коммунист, а просто там ведь
или мы в Кремле,
много...
в Кремле запретили.
Ну, возьмите, может быть, в Кремле, может быть, Совет мудрецов, куда входили там старцы из Политбюро, извините, и эти коршуны, которые сидели и дули в уши, что нужно вот так и вот так.
Сегодня то, что вы говорите, плоды, вообще Зюганов плоды. Должно нравится о социализме, который присутствует даже в скандинавских странах. Ну, это, ну, по-моему, вот, должно ласкать слух любого коммуниста.
Надо, чтобы ласкало слух, надо, это мало ласкать, надо еще тогда двигаться в этом направлении. Я убеждена, что если бы была тогда переименована партия, Компартия сегодня была бы одной
это
из...
при Горбачеве еще?
Нет, после Горбачева. Ну, зачем? Она была создана в 90... Нет, о чем вы говорите? После 93-м году она была создана. Вот после 93-го года КПРФ. Она бы была одной из... Если бы умно выбраны были направления, она была бы одной из самых влиятельных политических сил России. К сожалению, это все было упущено. Не знаю, получится ли у «Справедливой России». Мне бы очень хотелось, чтобы у Миронова получилось. И у «Справедливой России», чтобы все же социалистическая партия в России появилась. Потому что социалистические ожидания, я вам говорю, как депутат, который ежемесячно летает в далекий Приморский край, общается с людьми, избирателями, социалистические ожидания очень велики.
Ну, то есть социалистические ожидания, вы имеете в виду высокий уровень ожиданий от государства?
Не от государства,
а от чего?
От высокий уровень ожидания справедливости.
А справедливости?
Я работаю, я, допустим, работаю врачом, учителем, но я получаю 6-7 тысяч рублей, я не могу прокормить семью, я не могу заплатить... Как вы думаете,
так, вы у меня куда-то уползаете. Я вот хотел радиослушателя подключить, но что-то у меня тут нарушилось. Сейчас мне помогут восстановить тут связь. И тем не менее, так вот, возвращаясь к Кубе, все-таки меня очень волнует. Так, Фидель Кастро — это мой любимый персонаж, который согревал мою душу вообще в течение 50
не,
лет.
Ну, конечно,
я помню, как
конечно...
мальчишка, я его встречал в городе Тбилиси, когда он с Хрущевым приезжал. Так. И вдруг его нет. И меня вообще очень волнует
судьба социализма. Ты знаешь, Юр, ты не видел, он же, когда летает Фидель, он часто летает через Америку, как это не парадоксально. Останавливается в американских гостиницах. Американцы в восторге, когда они видят Фиделя, или могут пожать ему руку, или покричать, помахать.
Он, конечно,
жутко харизматический лидер, да.
Потом он блестящий оратор, это нельзя...
Да уж.
Он, энергетика у него такая чувствуется.
Еще три года назад у меня один из моих коллег ездил на Кубу, и Фидель Кастро, так сказать, водил его по его дворцу. И он мне рассказывал, мой коллега по работе в институте в Вашингтоне, что дворец Фиделя оформлен как музей политической карьеры Фиделя. Каждая комната оформлена как этап его жизни. И вот он в течение 6 часов вел по дворцу, рассказывая свою жизнь. Это как в музее Ленина. Представляешь, Ленин бы шел по музею Ленина и рассказывал бы о своей жизни. Вот прям так живет Фидель.
Что-то у меня все пропало. Фидель,
то есть это уникальная личность.
Американский режиссер делал с ним большое интервью, и он показал вообще большую осведомленность Фиделя о западном, вообще о жизни на Западе, о кино.
Я думаю, что Куба показала поразительный пример выживаемости в исключительно враждебных условиях.
Маленькая страна сама по себе, на острове находилась. Конечно, это его интеллект, это безусловно.
Нет, безусловно. Особенно после 91 года, когда их бросили отсюда.
Да, да.
Я думаю, что они продержались, Фидель продержался.
Вот мне восстановили тут связь. Давайте мы спросим все-таки радиослушателей, потому что очень идут много комментариев и очень противоречивых, кто защищает Кубу, кто против социализма, кто за. Вот первый звонок. Слушаем вас. Слушаем вас. Нет, что-то не хочет.
Кто?
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я звоню из Москвы, меня зовут Михаил.
Да, Михаил, слушаем вас.
Я по вашу ремарку поставил, что нужно говорить о Фиделе. Сказать можно очень много, он тоже 50 лет, как у вас, у меня перед глазами и в сердце.
Да.
Вот Николай Злобин, так,
да,
очень
да.
робко заметил в начале передачи. Светлана Петровна, вот ключевая вещь. Но откуда берутся деньги на социальные программы? Ведь это ключевая вещь в вашем сегодняшней программе.
Так откуда они берутся?
Так они берутся из эффективной капиталистической экономики, это же понятно.
Ну мы пытались, спасибо.
И это главное. И когда-то Маркс, чем занимался всю жизнь Маркс, так нелюбимый теперь вашей, так сказать, очаровательной дамой, которая у вас находится.
Да.
Ведь он всю жизнь занимался одной очень серьезной вещью.
Брал деньги у Энгельса.
Да, Марк, это серьезно, послушайте, 2 секунды.
Да.
Он ведь хотел просто с помощью иной бухгалтерии перенаправить выгоды субъектов его объектам. Фактически Марк был самый жестокий капиталист, но он был теоретик, слава богу. Он не пришел в экономику и не стал гноить этот рабочий класс.
Все, спасибо большое, понятно ваша мысль.
Можно мне ответить?
Очень хороший комментарий.
Да, очень хороший комментарий, но позвольте мне все же высказать свою точку зрения на этот вопрос. Потому что вот это вот ошибочное, мне кажется, совершенно мнение, что эффективная экономика может быть только капиталистическая. Вот это по сути неверно. Все зависит от управления.
История других примеров не знала.
Не от собственности, от управления, от эффективности управления.
Назовите мне успешную экономику в социалистической стране.
Я вам привожу Норвегию. А почему? Северная скандинавская страна. Я там была, между прочим.
Светлана Петровна, производство там, экономика там капиталистическая.
Там суровый, понимаете? Но есть нефть, есть другие природные ресурсы. И почти полностью национализированы природные ресурсы.
Так.
Национализированы.
Да.
В 1963 году там было принято
специальное решение. И нефть законсервирована.
Да, совершенно верно. Вы понимаете?
Да, понимаю.
Но там очень эффективная система управления. И в том числе вот этой
но
собственности.
Но там не социализм был в экономике.
Какая разница? Они как раз... Вот, а что такое национализированные природные ресурсы? Это что уже получается? Социализм или капитализм?
Не социализм. Где-то в каких-то странах она национализирована, каких-то нет. Разные есть.
И пытаюсь доказать главное, что все зависит от интеллекта, от эффективности управления собственностью.
Если принцип заложен...
Но вы можете назвать хоть одну страну по старой классификации социалистическую,
да,
где бы работала экономика.
Приведу,
нигде.
Вот смотрите, да. Я вам хорошо, я тут даже себе тут пометочки сделал. Просто, ну не могу не сказать об этом. Посмотрите, я серьезный человек, конечно же. Посмотрите, мы берем страны Европы. Так что же там, капитализм или социализм? Как там регулируются цены? Как они растут? Посмотрите, вот я взяла рост цен. Россия За 10 лет, с 95 по 2004 год, ну за 9 лет, цены выросли, это с 95-го, в 8,5 раза. Норвегия на 20%, Швеция на 10%, Германия 14%, Франция 15%.
И это дает вам основание сделать вывод?
Ну, и мне это дает основание сделать вывод,
что в Японии
что
больше социализма?
В нормальных обществах вот эта исходная позиция ценообразования, она не уходит от регулирования государства. Понимаете? Mm-hmm. А это, извините, создание того самого среднего класса и нормальной жизни для человека, который работает.
Это действительно ой-ой-ой, но есть какие-то извините, рыночные механизмы. Да. Ну, когда растут это цены на продукты питания.
Вот это не рыночный механизм, это как раз нормальное, достойное вмешательство государства.
Вмешательство государства в цены это катастрофа.
Просто, да. Да что же вы говорите?
Да, абсолютно.
Ничего подобного.
Искусственное сдерживание цен.
Это нам вот тут в России внушается все это.
Давайте мы посвятим этому вопросу следующей передаче.
Это главный вопрос.
Давайте еще один звонок. Слушаю вас.
Алло?
Да, вы в эфире.
Спасибо. Я бы хотел сравнить Кубу.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей Михайлович.
Алексей Михайлович, сравнивайте.
Я бы хотел сравнить Кубу с колхозом. С колхозом, где во главе колхоза стоит, скажем, умный председатель, как Фидель Кастро. Этот колхоз можно развалить на отдельные фермерские хозяйства, а может процветать как колхоз, как коллективная собственность. И вот вы можете прокомментировать, чем отличается, скажем, в этом колхозе, может быть, социализм, коммунизм, может быть, капитализм.
Да.
Важен результат, как эти люди живут, как колхозники обеспечены.
Совершенно правильно. Вот на 100% согласен.
Ведь, главное, я думаю, что у нас главный минус колхоза был в чем? В том, что независимо от того, как ты работал, у тебя был обеспечен средний по всему колхозу уровень жизни.
Ну, неправда.
И независимо, и как работал председатель колхоза, тоже ты никогда не мог этот вопрос решить. Потому что председателя колхоза присылали из районного
центра. Я хочу заступиться за вот,
заступитесь
вот этого уважаемого человека. Да. Почему? Потому что он о другом сказал в этой ситуации. Он сказал о другом. Он сказал о том, что самое важное, как живут люди. Как живут люди? И если работающий человек имеет достойную зарплату, имеет то, что позволяет ему стабильно смотреть будущее, то это и есть социализм.
Слово «зарплата» — это уже социализм.
Светлана Петровна,
да,
одно...
Доход. Это разные вещи.
Одно ясно. До начала передачи у меня было такое пессимистическое настроение относительно будущего социализма. Теперь вы меня убедили, что большинство, в том числе европейских стран, движутся по социалистическому пути. То есть будущее за социализмом. На этой... В мажорной ноте я бы хотел вас поблагодарить Николая Злобина, которому мы открыли глаза на социализм, и вас особенно, Светлана Петровна.
Умных представителей.
Спасибо вам большое. И до новых встреч.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной.